Один из эдуров резко развернулся. Нечеловеческие глаза округлились, когда увидели бельмо. Затем чародей приказал что-то резким тоном. Бельмо уже было рванулось вперед, но вдруг затормозило, заскрежетало когтями по камням. И гончая вдруг съежилась.
«Храни нас, Беру!»
— вскрикнул резчик и потянулся за ножом. Внезапно двор заполонили тени, воздух разорвал странный щелкающий звук. И среди четырех эдуров возникла пятая фигура. Мужчина в сером, в перчатках, лицо скрыто капюшоном. В его руках змеилась точно живая длинная узловатая веревка. Резчик увидел, как она ужалила одного из чародеев точно в глаз, а когда веревка отдернулась, следом хлестнула кровь с кусочками мозгов. Магия чародея погасла, и эдур повалился на землю. Веревка металась так быстро, что невозможно было за ней уследить. Мужчина в сером плавно двигался среди оставшихся магов, но под ее свист голова покатилась с плеч, внутренности посыпались из вспоротого живота, а последнего чародея коснулось так, что никаких видимых ран не осталось, но все равно умер эдур прежде, чем упал на каменные плиты. Воины закричали, бросились со всех сторон, и тогда послышались крики. В правой руке Котильона металась и жалила веревка, в левой возник длинный нож, который лишь лизал и поглаживал всех, с кем рядом оказывался бог, но результаты оставлял губительные. Воздух вокруг покровителя убийц заполнился кровавой мглой, и прежде чем резчик вздохнул в четвертый раз с начала битвы, она закончилась, и вокруг Котильона остались одни лишь трупы. Последним щелчком веревка стряхнула кровь на стену. Затем бог откинул свой капюшон и повернулся к бельму. Открыл было рот, чтобы что-то сказать, но вновь закрыл. Раздраженный жест, и тени встали, окутали дрожащую гончую. Когда они рассеялись миг спустя, бельма уже не было. Где-то за пределами двора слышались звуки боя. Резчик повернулся.
«Малозанцам нужна помощь!» — крикнул он Котильону.
«Нет, не нужна», — прорычал бог.
Оба обернулись на громкий звон. Увидели, что Дарист неподвижно лежит рядом с Апсалар, а рядом валяется меч, раскаленный настолько, что листья, на которые он приземлился, тлели и вспыхивали. Лицо Котильона осунулось точно от внезапной глубокой скорби.
«Когда он там закончит, — сказал бог резчику, — приведи его к этому мечу и назови имена клинка».
«Его?»
В следующий миг, оглядев еще раз бойню, которую сам учинил, Котильон исчез. Резчик бросился к Апсалар, упал на колени рядом с ней. Одежда девушки обуглилась, тонкие струйки дыма поднимались от нее в неподвижном теперь воздухе. Огонь опалил волосы Апсалар, но лишь по краю. Осталось еще довольно много. Лицо не пострадало, но длинный вздувшийся ожог протянулся по диагонали через шею. Руки и ноги девушки легонько подергивались, последствия чародейского удара. Однако она была жива. Резчик попытался привести Апсалар в чувство, только ничего не вышло. В следующий миг он поднял голову, прислушался. Звуки боя стихли. Теперь ко двору медленно приближалась, поскрипывая землей, одна пара сапог. Резчик медленно поднялся и повернулся к арке. В ворота шагнул путник. В одной руке он сжимал меч с отломленным на четверть длины клинком. Хотя долхонца покрывала кровь, сам он, казалось, не был ранен. Мужчина остановился, чтобы осмотреть картину боя во дворе. Резчик без слов понял, что в живых остался только он один. Но все равно подошел и выглянул из-под арки. Все малозанцы лежали неподвижно. Вокруг них валялось полсотни, а то и больше тисты эдур. Еще несколько густо утыканных арбалетными стрелами тел виднелись на тропе, ведущей к прогалине.
«Я позвал этих малозанцев на смерть! Капитан! У нее были такие красивые глаза!»
Резчик вернулся во двор, где путник расхаживал среди павших тисты Анди. Вопрос вырвался из сжавшегося горла.
Ты сказал правду, путник?»
Долхонец поднял глаза.
«Это битва», — пояснил резчик. «Правда была малозанской?»
Путник пожал плечами так, что доруджиец похолодел.
«Некоторые из этих еще живы»,
— заметил долхонец, указывая на Тиста Анди.
«А в пещере остались раненые», — добавил резчик. Путник подошел туда, где лежали на каменных плитах Апсалар и Дарист. «Она друг», — сказал резчик.
Путник хмыкнул, отбросил сломанный меч и перешагнул через Дариста. Наклонился за мечом.
«Осторожно!»
Но тот уже сомкнул руку в перчатке на рукояти и поднял оружие. Резчик вздохнул, надолго закрыл глаза, а когда вновь открыл, сказал.
«Имя этого клинка — отмщение. Или скорбь. Выбирай сам, какое тебе больше подходит».
Путник перехватил взгляд резчика.
«Себе ты его забрать не хочешь».
Доруджиец покачал головой.
«Он требует, чтобы его хозяин обладал нерушимой волей. Я не гожусь для этого меча и, наверное, никогда не сгожусь».
Путник разглядывал клинок в своей руке.
«Отмщение», —
прошептал он, затем кивнул и присел на корточки, чтобы снять ножны с тела Дариста.
«Этот старик, кем он был?»
Резчик пожал плечами.
«Хранителем, стражем. Его звали Андарист. И вот его не стало, и трон теперь без защитника».
Путник выпрямился.
«Я тут задержусь на некоторое время. Ты сам сказал, нужно помочь раненым и похоронить мертвых».
«Я помогу».
«Нет нужды. Бог, который являлся здесь, уже заглянул на корабли Эдуров. На них есть шлюпки и припасы. Забирай свою женщину и увози с этого острова. Если сюда нагрянут Эдуры, твое присутствие будет мне только мешать».
«И сколько времени ты собираешься провести здесь, исполняя роль Андариста?»
«Довольно, чтобы почтить его память».
Апсалар застонала, и резчик кинулся к ней. Девушка начала биться, словно в лихорадке.
«Уноси ее отсюда», — сказал путник. «Чары здесь еще не полностью развеялись».
Юноша поднял взгляд, заглянул ему в глаза и увидел в них скорбь, первое чувство, которое проявил этот скрытный человек.
«Я помогу тебе похоронить».
«Мне не нужна помощь. Не в первый раз мне приходится хоронить спутников. Иди и забирай ее отсюда».
Доруджиец поднял девушку на руки. Подергивания прекратились, и она вздохнула, точно погружаясь в глубокий мирный сон. Потом резчик еще некоторое время разглядывал путника. Тот отвернулся.
«Передай своему богу благодарность смертной», —
проворчал он, по-прежнему стоя спиной к доруджийцу,
— «за этот меч».
Вытянутый каменный настил обрушился в черную быструю воду подземной реки. Поперек провала уложили охапку копий, которую обвязали веревкой, доходившей до самой воды, так что она все время дрожала под напором течения. Воздух внутри вырубленного в скале зала был влажным и холодным. Калам присел на корточки у дыры в полу и долго разглядывал бурлившую внизу воду.
«Это колодец», — сообщил сержант Шнур.
Убийца хмыкнул, затем спросил.
«А какого худа капитан и лейтенант вообще решили туда спускаться?» «Если тут все факелы потушить и присмотреться, увидишь мерцание. Что-то там на дне лежит, на глубине, наверное, в 2 человеческих роста. Что-то? Вроде похож на человека, весь в доспехах, лежит, руки раскинув».
«Так потуши факелы. Хочу на него посмотреть».
«Ты что-то сказал, капрал? Твой дружок-демон исчез, ты не забыл? Пропал».
Калам вздохнул.
«Так уж у демонов заведено. И в данном случае тебе бы этому радоваться. Сейчас, сержант, я думаю, что все вы слишком долго проторчали внутри этой горы. Думаю, может, вы все свихнулись. К тому же я поразмыслил над твоими словами о моем месте в твоей роте и принял следующее решение.
Убийца повернул голову и уставился прямо Шнуру в глаза. «Я не в твоей роте, Шнур. Я мостожок, а вы — ашокский полк. Но если тебе этого мало, то я, пожалуй, воскрешу свой прежний чин — когтя, предводителя пятерни».